Продолжаем. Дав Гей, страница 5. И хотелось бы добавить, на предыдущем уроке мы подняли важную тему, это высказание Раби Шимон бар Йохай, «Шлоша матанот товот ген натан кадош барху лисраэль, векурам ло натану ля дейцурим». Да, три хороших, три больших подарка, хороших Всевышний дал, Тору, землю Израиля и будущий мир, и все через страдания. И мы задались вопросом и не прояснили его на предыдущем уроке, почему, собственно говоря, будущий мир тоже через страдания. Да, вот здесь вот такой момент. Да, пасук из Мишли, кинер мицва, свеча заповедь, ветура ор, ведер хаима тухахот мисар. И путь жизни увещевание страданием, мусаром. То есть, вот как бы, после того, как я перевел это сейчас, это понятно, да? Путь жизни, какой? Будущий мир – это и есть настоящая жизнь, вечная жизнь. Вот хочешь дойти до путя, путь жизни, вот тохахот мусар. Это можно сделать через тохахот, через увещевание мусар. Мусар – это страдание в данном контексте. Понимаете? Это, так сказать, то, что нужно понять здесь. Теперь несколько объяснений, почему вот эти все вещи, четыре объяснения мы хотим дать, три этих момента, они через страдания. Маршо говорит так. Все эти вещи, они тов. Про них написано, что они хорошие. Маршо говорит, Тора приобретается через страдания, потому что чем больше человек занимается всякими удовольствиями этого мира, тем меньше у него есть Торы. Земля Израиля. Почему страдания? Потому что земля – это не ради того, чтобы на ней вкусно кушать. А у нее есть какая-то духовная роль. Будущий мир, чтобы туда дойти, говорит Маршо, это нужно пройти через страдания для того, чтобы очиститься от грехов. Это позиция Маршо. Маараль говорит, что все эти три вещи, Маараль говорит, они нематериальны. И поэтому нужно уменьшить материальность, тогда можно их приобрести. То есть это духовные приобретения. А духовное приобретение, для этого нужно придавить немножко материальность. Чем придавляется материальность? Страданием. Эйн Яков говорит, что они все мы наследуем их, все эти вещи. А всегда наследство, оно всегда приходит через... Человек получает наследство после того, как он немножко должен пострадать. Ну, как бы немножко или много, то есть как бы это связано с трауром наследства обычно. И мне больше всего понравилось объяснение Бнаяу, раби Йосеф Хайм из Багдада. Пишет так. Это показывает нашу серьезность. То есть, если человек ради Торы готов пострадать, его учеба, не просто такая мудрость красивая, да, чуть-чуть поучусь, почему бы и нет. Нет, он, так сказать, он ради Торы готов пострадать, он живет, и поэтому он приобретает Торы. Приобретение Торы, может быть, через то, что он в нее вот таким образом вкладывается, да. И земля Израиля, то же самое. Есть хорошие земли, сюда люди приехали некоторые за колбасой, да, понимаете? А тут, на самом деле, земля Израиля – это не колбаса, да, это не материальность. Земля Израиля – это место связи со Всевышним. И поэтому человек ее приобретает тоже. Серьезность отношения к земле Израиля проверяется через то, что он ее любит, несмотря на то, что она такая, не такая уж и гладкая. Он бемет понимает ее духовную ценность. И будущий мир – то же самое. То есть человек говорит, думает, ну, в принципе, почему бы не оказаться поблизости ко Всевышнему? А насколько тебе это важно? Насколько ты готов ради этого, так сказать, вкладываться? Это позиция Бнаяу, да? Вот. А за это объяснение 4. Ну, в принципе, они все похожи с нюансами, да? Но смысл, так сказать, 4 всех этих объяснений, что все эти духовные приобретения, они требуют человека, он должен что-то преодолеть, чтобы их добиться. Окей. Это по этому вопросу. И дальше возвращаемся к тексту Гемары. Тана, последняя строчка. Тана. Тот человек, который рассказывал, приводил брайты. Мы же говорим, что Мишнайот и брайты, вот их не записывали, да? Ну, был человек, который был как бы источником информации. Да. Тани Тана, камед Рабби Йоханан, перед Рабби Йоханан. Коля ойсик батура угминут хасидим. Всякий человек, который занимается Торой и добрыми заповедями. Переходим на Гея Мудбет. И тут страшная вещь написана. Выковерет банав. И он хоронит детей. Мохалим ло эт коля ванатав. Ему прощают все его грехи. Тут страшная субья, так сказать, как бы, да. Но из песни слова не выкинешь. Омэлэ Раби Йоханан бишлама тора огмунах садим. Раби Йоханан говорит, я понимаю, говорит, бишлама это такое понятийное слово. Понятно. Про тора огмунах садим. Да. Как написано, дектив бехесед веймет их упаравон. Добром и истиной искупится грех. Хесед зуг минут хасадим. Добром – это добрые дела. Шенемар родев цдака вехесед им цихаем цдоку выховит. Как написано, тот, кто преследует цдоку, то есть милость, имеется в виду справедливость, вехесед и добро, ему цихаем цдоку выховит. Он сам найдет жизнь, цдоку и почет. Эмет зутура. А истина – это Тора. Шенемар, как сказано, эмет кне. Истину приобретай, вальтим кор, и не продавай. Эла куверт банав минайн. Тот, кто хоронит детей, почему, так сказать, да, откуда это? Минайн. Танури хаусаба. Научил его этот дедушка, да? Мишум Раби Шимон бар Йохай. От имени Раби Шимон бар Йохая. А ты абон-абон. Это на самом деле учится из Гзирашава, опять же, да? Одинаковые слова, использованные в разных местах, означают, что есть какое-то смысловое подобие тоже. Использование одинаковых слов означает смысловое подобие. Это один из методов толкования Торы. Называется «гзрашава» – одинаковый покрой. Да? «Ктиваха» написано здесь «бехэст вэмэт их упаравон». «В добре и истине будет искупаться грех». Это написано про сыновей Эли. В «ктива осам» – да, сыновья Эли. Про них написано, что они должны будут добром и истинно искупать свой грех. И в активосом мишалем авон авот аль хегбнеем. И написано, что и он оплачивает грех отцов к хегбнеем. Хег это пазуха сыновей. То есть имеется в виду, как бы, то есть есть связь между словом грех и словом бнеем, бнеем в разных стихах. Окей, и это что, ему ответили, но это то, что приводит здесь Раби Йоханан. Говорит Гемара дальше, Амар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, что негаим убаним, да, как бы пятна и баним, и сыновья, и нам, и сырим шлява, это не страдание от любви. Говорит Гемара, а вы негаим ло? Разве пятна белые это не является страданием из любви? А Таня? Коль миши еш бой хадми арба амарот негой малалу ино ирам избеха капара. Написано в Брайте, что всякий человек, у которого есть четыре вида, из этих, один из четырех видов этих белых пятен, которые бывают. Мишна в трактате Негаим, который говорит, какие бывают четыре вида. Разных оттенков белого бывают, да? Белое, как там, такой белый бывает, и белый, как рубашка. Белый как, ну там на самом деле, белый как снег, белый как яичный желток, да, неоплодотворенный. И белок, прошу прощения, да. А Кэтсер, знаешь, четыре варианта, да? Один из этих четырех говорит, о, этот человек, он мизбех капара, он является жертвенником искупления. Значит, мы видим, что раз это жертвенник искупления, значит, как бы это почему-то не страдание от любви Всевышнего к человеку. Говорит, Гемара, мизбех капара, жертвенником искупления гавы является. И сурим шлява ло гавы, да? А этим, а страданиями от любви Всевышнего к человеку не является. Интересно, да? То есть жертвенник искуплением является, а страданием из любви не является. Надо же разобрать, что это за страдание из любви. Немножко непонятно там с сыновьями, но ничего я не нашел пока. Окей, ладно. Выбы и сейма, и дальше. Говорит Гемара, холан ва халаху. Это нам, это им. Это стандартный ответ, который бывает в Гемаре. Лан – это жители Вавилона, Галегу им это жителям земли Израиля. То есть в одном месте это, да, является страданием из любви, пятна, а в другом нет. И в чем разница? Интересный спор между Рашей и Тосфот. Между Рашей и Тосфот здесь есть интересный спор на этот вопрос. Да? Тут есть Раши. Он говорит, в земле Израиля, что города со стенами у него святые, и всякий человек, который получает эти белые пятна, должен выходить из города. Это не страдание из любви. А в Вавилоне, где не нужно выходить из города с этими белыми пятнами, можно же продолжать жить в городе, то он является только жертвенником искупления, поэтому это является страданием из любви. То есть, как бы Раши говорит, в земле Израиля есть много проблем с этим, как бы есть много законов, надо выходить, не жить в городах и все. В Вавилоне нет таких законов, поэтому это искуплением является. А страдание, как бы у него, скажешь, какое страдание из любви? Человек может продолжать учить, продолжать молиться. Человек, который должен выйти из места, где он постоянно живет, он не может там продолжать учиться и молиться, да? Получается, что это не страдание любви. В земле в Вавилоне получается, что это страдание любви. То есть вот говорит, но в наше время, так сказать, и в земле Израиля же тоже нет этих законов, что нужно выходить из города. Да? Все эти законы, они имеют отношение к человеку, который получил белые пятна по закону Торы. В Торе написано, что он должен там покинуть лагерь святой и должен жить вне лагеря и так далее. Какое это имеет отношение к современной ситуации, говорит Тосфот. А он здесь объясняет. Тосфот объясняет, здесь первый Тосфот. Да. Говорит, что в земле Израиля следят за нечистотой, а в Вавилоне не следят. То есть вот тоже говорят какую-то интересную вещь, что оказывается, получается, что в земле Израиля даже во времена Амора, во времена Гемары, еще следили за понятием чистота и нечистота. То есть нечистые люди выходили, не жили среди чистых людей. Представляете? То есть то, что сейчас как бы, мы вообще не знаем законов чистоты и нечистоты, а еще во времена Талмуда, 1500 лет назад, когда храм уже где-то примерно 300-350 лет уже был разрушен, все равно продолжали соблюдать законы чистоты ритуальной. Это интересный тос, вот как бы, как информация, очень интересно. Окей. Говорит Гемара, еще один ответ. Вы бы из семьи можно ответить по-другому. Ибо из Хабуцинаба Абуфареси. Когда это является страданием по любви? Когда это пятно в каком-то скрытном месте. Бефаресия, когда оно в таком открытом месте, это не страдание любви, это, так сказать, это что-то другое. То есть, может быть, искуплением, но страдание из любви не называется. Говорит Гемара, а как ты можешь сказать, что баним ло, что сыновья тоже не являются страданием из любви? Эйхи доми. Да? Что имеется в виду? Или мы дегавали у мейса, у него были сыновья, дети были, у мейса, и не дай бог умерли, ни про кого не будет сказано. Рабби Йоханан не понимает, да, почему это страдание из любви. Говорит Гемара, ваом Рабби Йоханан. Вот с Рабби Йоханан была жуткая история произошла в его жизни. И он же ходил утешать других людей с косточкой динграмма. Это вот косточка, да и сыра бир. У него он держал в платочке завязанную маленькую косточку своего 10-го сына, который у него умер при жизни. Говорит Раши, что как бы очевидно, что такой святой человек, как Рабби Йоханан, вот здесь написано, Раши говорит, «Зецем шель бенесери шеметло». Так, им была маленькая косточка. И такой великий человек, говорит Раши, «Гавра раба как Рабби Йоханан, лой бау лой сурим шейну шляву». Однозначно, все страдания, которые к нему пришли, однозначно могли быть только шель агава, только любви. То есть, про Рабби Йоханан написано, что это был человек, который любил Тору. И тут Раши предполагает, что не может быть, что у него не было. Тосфот как здесь объясняет? Да, вот Тосфот говорит, переш Раши, объяснил Раши. Для Адам хашув к Рабби Йоханан, человек, который такому пашу к Рабби Йоханан, мистома лой хава элю исурим шеля ава. Да, скорее всего, у него были страдания только витейма. Дамасик да эхады лой ава элю боним клаль лой ава исурим шеля ава. Арекам цадиким шлою лой боним. А говорит, в конце говорится, что человек, у которого нет вообще детей, это не называется страдание из любви. Говорит Тосфот, это странно, есть много праведных людей, у которых нет сыновей, да, или дочерей, у него были дочери Рабби Йоханана. Вот кто говорит, Венир или Фреш, нужно так объяснить. Да, хипарих, ваум Раби Йоханан дин грома. Алман мидагавы рогили нахем ахерим. Раз Раби Йоханан так утешал других людей, показывая косточку, что он тоже страдал много, показывая косточку последнего своего сына, который умер. Из этого можно сделать вывод, что это является страданием из любви. Да? Но иногда сами люди тоже они страдают, как бы, и праведники, это как бы тот говорит, что это не является показателем какой-то их неправедности, не дай бог. Окей, говорит Гемара дальше. Эло годы лой хавы, да, вот это, что у него не было детей вообще. Годы лой хавы лей умейс, или были у него и умерли. То есть, как бы, не было детей, вообще это не называется страдание из любви. А вот если у него, не дай бог, были, дай бог, были, и не дай бог, умерли, ни про кого не будет сказано, это называется страдание из любви. И тут Гемара начинает поднимать вопрос, который на самом деле очень важный, да. Гемара говорит так. Раби Хия бар Аба, холош, Раби Хия бар Аба заболел. Алле габи Раби Йоханан, пришел к нему Раби Йоханан. Омар лей, сказал ему, хавим алеха исурим, ты любишь страдания? Омар лей, ло хэн в лос харан. Ты знаешь, говорит, не они и не награда за них. Омар лей, хавли йотхан. Да, Раби Йоханан сказал, дай мне руку. Дай мне руку. Дал ему руку. Выукми, он его поднял, то есть как бы он его сразу вылечил. Не хочешь страданий, Раби Йоханан сразу вылечил. Раби Йоханан холош. Раби Йоханан сам заболел. Пришел к нему Раби Ханина. Омар лей, хавим алеха исурим. Сказал ему, хороши тебе страдания, любишь ты страдания? Омар лей, лой, хэн в лос харан. Не их и не их награду. Омар лей, авли йодху. Дал ему руку. И авли йод и выукми. И поднял его. Да. Поднял Раби, интересно, так сказать, да? А май луким Раби Йохан ленавши. Почему Раби Йохан не мог поднять сам себя? То есть Раби Ханина ему это сказал, получается, да? Говорит Гемара, Амри отвечает так, эн хавуш, тот, кто сидит в тюрьме, эн хавуш мать расмами бейс асурим. То есть есть такое правило, да, оно здесь называется, тот, кто сам сидит в тюрьме, не может сам себя освободить. Есть определенное состояние, в котором человек не может сам себя освободить. А вы сейчас мне зададите вопрос, а как же граф Монте-Кристо сам убежал? Всегда должна быть какая-то ситуация, которая, наверное, помогает. Не знаю. Не очень помогаю, что здесь. Не очень понимаю, что здесь написано. Предпочитаю пока оставить знак вопроса. Говорит Гемара, Раби Элиэзер халаш, Раби Элиэзер тоже заболел. Але ли габи Раби Йоханан. Пришел к нему Раби Йоханан. Хази дави ко гани бебейс офели. Да? Он увидел, что он лежит в темном доме. Гали ли дари открыл свою ногу. Да? Вновель на хойро. И пришел свет. Раби Йоханан был святой очень человек. Очень белый. Такой у него красивый. Сразу все осветилось. Хази дави ко бохи Раби Элиэзер. Раби Элиэзер, он видел, что Раби Йоханан видел, что Раби Элиэзер плачет. Омар лей сказал ему, амай ко бохис, почему ты плачешь? Имишум тойро, из-за того, что из-за торы, дылой эфшес, у тебя не так много торы, представляете, да? Шанина, мы же учили в Мишне, и хадам арбе, и хадам амид. А кто-то немножко побольше учится, кто-то поменьше. Убилват, самое главное. Да, шиихавен либо или шамай, чтобы он направил свое сердце к небесам. Имишум изойны, если же из-за пропитания, что у тебя нет, ты такой бедный, да? Но коль адам заехали штейшел хонес, не все люди заслуживают, чтобы у них было два стола, и стол Торы, и стол материальных успехов, да? То есть, есть два стола в этом мире, да? Есть успех в духовном, есть успех в материальном. Далеко не все люди заслуживают, чтобы у них был успех и в том, и в другом. Вимишум бонай, а если ты страдаешь, у тебя нет детей? Дэйн грома, вот косточка, да, сиробир, вот и косточка, и Раби Йоханан говорит, его десятого сына, это Раби Йоханан цитирует, да, что он, Гемара цитирует Раби Йоханан, который сказал, что это косточка его десятого сына. Раби Элиэзер плакал по другому поводу, он сказал, омар лей, лехай шуфры, а вот эту красоту, де болей бе афро, которая будет лежать, про тебя, Раби Йоханан, она будет лежать в грунте, в земле, кобахин, я об этом плачу. Омар лей, альдо вады кобохис, про это ты правильно плачешь. Обоху трава, оба заплакали. Ну, Гемору это нужно прояснить. Я слышал такое объяснение. Раби Йоханан, он был последним из тех людей, на которых чувствовалась красота Иерусалима после разрушения храма. Понимаете? Он был человеком, который не просто был красивым, это была та духовная красота, которая, собственно говоря, и была красотой Иерусалима. Это было что-то от красоты царя Шломо, от первого храма, от того, что называется духовная красота, от того, что есть совершенство, то, что Всевышний ради этого сотворил этот мир, чтобы был великий человек, который как бы затмевает своей красотой ангелов. И Раби Йоханан это был как бы последний остаток этого. И после того, как он умирал, он умрет, Раби Йоханан, да? Вот эта вот красота, вот это вот смысл творения, оно будет лежать в земле. И поэтому Раби Йоханан сказал, про это точно нужно заплакать всем, да? И это как бы как плакать про Иерушалаем, про который написано, что всякий, кто плачет, он заслуживает потом увидеть Иерушалаем в ее радости. В ее на иврите, в его на русском. И это то, что здесь как бы такое объяснение смысла этой геморы есть. Адахи вахи. Пока так суть додела. Омар ле скалам хавим алеха исурим, что ты любишь страдания. Омар ле ло. Ген в росхаран. Не их. И награда за них. Омар ле хав ли йод. Дай мне руку. Я говорю, йода, и вукми, он его тоже поднял. То есть, как бы мудрецы говорили, хочешь вылечиться, можешь вылечиться. Но если, в принципе, так сказать, да, то есть смысл им, в этих страданиях. Но многие мудрецы говорили, пусть не будет страданий, и не будет наград за них. То есть, это, на самом деле, правильный подход. Не нужны страдания, да, и не нужно за них награды. Лучше жить, так сказать, спокойно служить Всевышнему, без страданий, в нормальном режиме, без форсажа. Говорит Гемара. И Гемара рассказывает интересную историю. Равуна такифлей арба мея даней дехамра. Равуна, у него произошло такое, как бы, несчастье. Ну, не то, что несчастье, проблема в бизнесе, да какая. У него скисли 400 бочек с вином, да. Вино, вместо того, чтобы там пойти, стать хорошим вином, оно стало уксусом, да, винным. Алли габе равьюде ахвей дравсал хасида. Вырабан. Пришли к нему Рав Юда, Ахвед, Рав Сала Хасида, брат Рав Сала Хасида и мудрецы. Амри, Вамри, Ло, есть, которые говорят, что Рав Ада Барахава, Рабон, Рав Ада Барахава с мудрецами пришли к нему. Неважно, кто пришел к Равуне. И Вамру Лей, Ляйн Марба Мили. Господин должен, так сказать, проверить свои вещи, свои дела. Почему? Омар Леу сказал им, у Михаждина Бейнайха, что вы меня в чем-то подозреваете? Омрулей. Они сказали ему, Михаши, так хочешь, Богу Давид Дина Блодина? Разве Всевышнего можно подозревать в том, что он делает суд без того, что полагается что-то по суду? То есть он кого-то наказывает без того, что это человек заслужил? Разве можно подозревать Всевышнего в этом? Ты говоришь, подозреваем ли мы тебя? А ты, получается, подозреваешь Всевышнего в несправедливом суде? Нелогично. Да? Возвращаемся к тексту. Омар Леуск сказал, и Ика, если кто-то знает, ман, дешмия олай милса, что про меня что-то слышал, какую-то вещь, лейма пусть скажет. Омар Леуск, они ему сказали, хохо шмия лан, так мы слышали, дело я гевмар шабиша ларисы, что ты не дал ростки, да, вернее, черен, как это называется, от виноградных лоз, ты не дал саженцы своему арендатору. Омар Леу сказал им, Мико Шавик ли миди миной? Он вообще что-то меня от них оставил. А как гонив ли? Кулей, он вообще меня все украл. Омрулей, хайну дамри инши. Это что люди говорят? Босар ган вагонов, после вора воруй. Витайма тоим, и ты будешь чувствовать вкус этого воровства. Омар Леу, окей, говорит ему. Кабильна алайда я винули. Я принимаю на себя, сказал Равуна, что я ему верну. И к дамре есть, которые сказали, что произошло. Одар хадава абхавра. Его уксус превратился обратно в вино. Вы и к дамре есть, которые говорят, нет. Айкар хала вздорожал уксус. Вы издабен бедмейхан дехамре. Он его продал за деньги. Винный уксус продал за деньги вина. Вот. В чем здесь вопрос? Произошло ли открытое чудо? Или просто Всевышний здесь скрыл, и все произошло? Все произошло, что он ничего не потерял. Это спор здесь. Окей, говорит Гемара. Дальше. Таня, учили брать. Абминьомин говорит. Шней дворим. Две вещи. Аити мицтайр. Я всю жизнь страдал, чтобы они выполнялись. Коли и май. Тфилатиш тиели фней митати. Чтобы моя молитва была перед кроватью. Валь митатиш тиет нутна бенцафону даром. И чтобы моя кровать была поставлена между севером и югом. Говорит Гемара, а что имеется в виду? Аль тфилатиш тиелиф немитати. Что моя молитва была перед кроватью. Май лиф немитати, что значит, что имеется в виду перед кроватью молитва? Или им лиф немитати мамаш, перед кроватью мамаш молиться? Да, что это такое? Вома рав Юда, ома рав, и сэм раби Йошуа бен Леви. Мудрецы же говорят, есть, который говорит, что Раби Шуа бен Эвид сказал, «Минайлит палель шило ие давар хуцец бено ле бен акир». Что то молится, не должно ничего быть преградой между ним и стенкой. Так как бы, что нужно молиться перед кроватью. «Шенемар вьесеф хискияу панавал акир». Как написано, что Хискияу, царь Хискияу повернулся лицом к стене, выйд палель и молился. А почему нужно молиться перед кроватью, когда нужно молиться перед стенкой? Ну, такой закон. Но это нужно знать, что все те вещи, которые тебе нужны для молитвы, Аллаха говорит, да, Симан Цади, 90-й параграф Шулхан Аруха, пункт 21, что достаточно, так сказать, если человек, любой инструмент для молитвы, там, например, стендер, да, или там, все, что ему помогает для молитвы, это не, или то, что постоянно стоит, тоже не помешает. Но, в принципе, так сказать, человек должен молиться к стенке. Для чего? Для того, чтобы не, глаза его не бегали, не отвлекались от направленности мысли молитвы. А говорит Гемара, ну, так в чем проблема? Ло тейма. Лифнеми тати. Ну, не говори, что перед кроватью. Не имеется в виду. Эло эйма сомахами тати. Рядом с кроватью. Что имеется в виду? Вальми тоти штие. Рядом с кроватью, как бы, сразу встал, сразу помолиться. Часто бывает, так сказать, детей начинаешь посылать. Звонок по телефону, да, пока приходишь молиться, уже, ой, столько времени. Сразу встал, быстро помолиться, чтобы не потерять время молитвы, не потерять время шма. Это то, что Гемара здесь говорит. Это 89-й параграф, да, пункт 6. Так написано, что нужно молиться сразу после того, как встал. Не откладывать. Не заниматься бизнесом, не заниматься какими-то делами. Молиться нужно сразу после того, как мы встали. Не нужно откладывать. Если человек, не дай бог, себя плохо чувствует, что-то такое, там, должен подготовиться к молитве, это отдельный разговор. Но, в принципе, не откладывать перед молитвой, не откладывать, не начинать делать дела. Мишна Брура говорит, даже учиться, да, не нужно начинать. И Раши здесь это приводит, да, Мишна Брура приводит, даже учиться не надо. Если человек постоянно учится, об этом есть отдельный разговор. Но, в принципе, так сказать, да, даже учиться начинать перед молитвой не стоит, помолиться, потом учиться. И дальше говорит Гемара, еще один закон. Бальмит ати, что моя кровать, тиену туна бен цафон дедором, чтобы стояла она между севером и югом. Дом Раби Хама бар Раби Ханина. Говорил Раби Хама бар Раби Ханина. Ама Раби Ицхак. Говорил Раби Ицхак. Коля на нусен митосу и бен цафон дедором. Всякий человек, который ставит кровать между, по направлению севера на юг. Хавен лейбаним захарим. У него рождаются мальчики. Шенемар, как сказано, у цфунеха ты мале битнам. Избу баним. Да? И северение твое наполнит животы им и будут сыты сыновьями. Или будут сыты сыновья. А из этого учится, что сказать, как бы будут рождаться сыновья, если правильное направление на север, да? Почему не на Миза? Потому что там это направление если, только с женой, да? Только когда человек с женой, это, об этом идет речь. Потому что, присутствие Всевышнего в другом направлении, да, с запада на восток, и поэтому, так сказать, ради скромности нужно поставить с севера на юг, да, и тогда вот эта скромность является причиной того, что рождаются сыновья, а рождаются сыновья хорошие. Говорит Гемара, «Нахман барицка гомар аф эйн и что мапелес нефалим». У женщины такой, его не будет, у его жены не будет выкидышей. «Ктив оха у цфонеху ты малебитнам», написано, что твое северение наполнит их животы. В Ктиве Осрове написано так же, «Вималу и мэя лаледаци восполн, и наполнились дни ее рожать, венеты умим бы битна». И вот близнецы у Ривки в животе. Да? Окей. Понятно, да? И мы сейчас учим высказывание мудреца, которое звали Абба Бениамин, и Безрат Ашем на следующем уроке, вот здесь осталось три строчки, мы продолжим изучать его высказывание. Спасибо. Большое. До свидания.